Как хорошо и как приятно быть братья вместе. Сегодня мы видим исполнение этих слов, и это так. Я счастлив, братья и сестры, что вместе с вами могу провести этот субботний день, что можем назидаться из Слова Божьего, слышать это чудесное пение, общаться друг с другом, а также с нашим Господом. Ни в один другой день и ни в каком другом месте мы не имеем столько благословений, как в Доме Божьем, когда приходит Божий народ на поклонение Господу нашему. Поэтому для нас это преимущество и благословение. Каждая песня – это отдельная история. И мне приятно сегодня услышать эту историю, когда родилась эта песня. Ведь я пою ее с тех пор, как помню ее, себя, вернее, пою. Но не знал, откуда она и кто автор этой песни. Большое спасибо, братья. Мне хочется также сегодня в нашей среде поприветствовать наших гостей, которые вместе с нами из разных мест пришли. Пускай Господь благословит вас и чувствуйте себя как в одной семье, христианской семье, где все мы братья и сестры. Несколько слов перед Словом Божьим, хотя мы уже и так довольно задержали время, хочется сказать про наших литературных евангелистов. Наших литературных евангелистов, которые совершают служение у нас, на нашей территории и живут в нашем молитвенном доме. Друзья мои, у меня есть карта. Я могу вам ее показать, она у меня с собой, но не буду это делать. На карте отмечена карта Закарпатской области. И синим кружочком обведены населенные пункты, где прошли ноги благовестников, где прошли литературные евангелисты. Хочу вам сказать, что это очень благословенный и тяжелый труд, Раховский район, все села до одного пройденные, Чачевский район, несколько сел осталось, Хуский, Береговский, Виноградовский. Я делал подсчет, потому что был у нас миссионерский конгресс в Виноградовском районе, из 50 населенных пунктов 23 уже пройдено. Полностью, из дома в дом. Более белое пятно, где не обведены кружечком населенные пункты, это Мукачевский и Ужгородский район. Поэтому мы это совершаем. Перечин, Великий Березный, это все пройденная территория. Слава Богу, что есть у нас эти люди, наши братья и сестры, которые совершают это служение. Это ихняя работа. Поэтому будем молиться о том, чтобы Господь благословил их и дальше в этом служении. Есть у нас сокровенная мечта. Чтобы все села Закарпатье были пройдены литературными евангелистами. Но знаете, это довольно долгое время, потому что их пятеро. А нас в Закарпатье 2500 человек. Если бы мы тронуты Духом Святым, приняли решение и сказали, объединились группой и сказали, я хочу за год чем-то потрудиться для Бога. И с литературой, скажем, пройти по тем местам, где мы не были еще. Друзья, мы это можем сделать гораздо быстрее, эффективнее. И это будет приемлемо для Бога нашего. Подумайте над этим моим предложением. И мы ведь это мы сможем сделать. Объединиться для того, чтобы пройти там, где еще не ступала нога благовестника. И тогда можем сказать с чистой совестью. Господи, мы прошли везде. Мы были везде, в каждом селе и в каждом доме. И, это бы приносило благословение для церкви, для тех людей и для нас самих. Да благословит нас в этом Бог. А теперь несколько минут поразмышляем над Словом Божьим. Тема моего размышления сегодня будет «Жить в присутствии святого Бога». Хочу спросить вас, друзья мои, приходилось ли вам когда-нибудь работать под камерой наблюдения? Как вы себя чувствовали? Недавно я ехал на Львов, это было еще ночное время, вернее еще день не настал. На одной из заправочных я пошел, попросить мне надо было чек, потому что забыл на предыдущий заправочный, забыл чек. А я должен отчитаться, что я, скажем, столько истратил горючего. Говорю, нету ли у вас чека? Этот человек, который там был оператором, он говорит, я не понял. Он говорит, там показывает, камера наблюдения. Нельзя ничего, абсолютно. Камера наблюдения. Да, это так. Иногда под камерой наблюдения мы себя ведем совсем по-другому. Абсолютно по-другому. Правда? Так и Бог над нами властвует и находится, как человек, который смотрит на нас через камеру наблюдения. Этого ли хочет Бог сегодня нам сказать? Как мы должны жить в святой присутствии святого Бога? Левит, 26 глава, 11 и 13 тексты. «И я поставлю скинию мою среди вас, и не отвергну вас от себя. Буду пребывать среди вас, и вашим Богом буду, а вы народом моим». Я Господь, Бог ваш, тот, кто вывел вас из Египта, чтобы не были вы там рабами, освободил вас из-под ига вашего и с поднятой головой дал ходить вам. Видите ли вы в этой личности человека, который наблюдает с целью, чтобы увидеть изъян в жизни вашей? Или вы видите в этом человеке, в этой личности друга, который говорит, я хочу быть среди вас, я поставлю скинию мою среди вас, я буду вашим Богом, я хочу быть вместе с вами всегда в жизни, и не с тем, чтобы вас укорять, и чтобы вам причинить какое-то неудобство, а с той целью, чтобы помочь вам. Сегодня, буквально на нескольких текстах из книги Левит, я бы хотел именно, чтобы мы построили наше с вами размышление, что значит жить в присутствии святого Бога. Хочу спросить вас, нравится ли вам читать книгу Левит? А как часто читаете ее? А что чаще вам, а что больше вам нравится, псалмы или Левит? Книга Левит или псалмы? Что больше назидательнее? Друзья мои, если честно говоря, на руку положить сердце, иногда книгу Левит мы читаем, знаете как? Так, как будто бы читали инструкцию по управлению посадкой самолета на этом самом, на вашем диване. Вот дома сидите на диване, читаете инструкцию о том, как нужно посадить самолет. Часто не понимаем всего этого. Почему? Потому что живем в другом измерении, в других условиях. Но тем не менее, иногда, если бы мы вдруг попались в такие условия и знали эту инструкцию, может быть, оно бы нам и пригодилось, не так ли? Книга Левит. И книга Левит. Что она для нас сегодня хочет сказать? Друзья мои, история спасения – это поиски путей Бога, поиски со стороны путей Бога, быть в близком общении с грешником. Человек, наше общение с Богом развивается следующим образом. Грешник убегает от Бога, а Бог что делает? Идет навстречу ему, он идет на контакт. Должен быть делать это грешник убегающий, но наоборот, не он делает это, он убегает, а Бог идет на сближение, Бог спасает нас с вами. Израильский народ – это прекрасный пример именно этому. Даже взять от самого начала, первая встреча Господа с грешным Адамом, она по этому самому направлению развивалась, не так ли? Адам спрятался, Бог говорит, где ты, Адам? И по сей день в этом направлении грешник так действует, друзья мои. Поэтому история спасения нашего, история спасения нашей земли, это поиски со стороны Бога, который идет для близких отношений с народом своим. Бог вывел народ израильский из земли египетской для того, чтобы быть с ними. И сегодня мы это с вами читали. Он говорит, я поставлю свой шатер откровения. Я буду вместе с вами. Я буду вашим Богом. Что означали эти слова? Это означало следующим образом. Представьте себе стан. На одно мгновение стан. В центре стоит что? Скиния. Шатер откровения. Три колена с одной стороны стоят станом, три с другой стороны, три с юга и три с севера. Стан в середине. И по периметру, с каждого колена, с каждого конца, самого отдаленного, одинаковое расстояние до скинии. Одинаковое расстояние до скинии. В центре стоит скиния. Днем присутствие Божье видимо, потому что облако, которое скрывает народ Божий, стан скрывает от чего? Укрывает от жары, невыносимой жары. А ночью присутствие Божье видимо, потому что свет лучезарный. И хотя и нету окон в скинии, но там есть свет. Да, там были светильники, которые горели постоянно там. Но этот свет напоминал, Бог присутствует там постоянно. Что нужно было Богу сделать для того, чтобы не навязывать свою точку зрения народу своему, а чтобы он имел право быть присутствующим в жизни их? Что нужно было ему сделать первое? А нужно было с ними заключить союз. Чтобы это было правовое, не силовое вмешательство в жизнь человека, а чтобы это было обоюдное согласие. Поэтому Бог заключает завет. И где был этот завет заключен? На Синае, помните? На Синае с народом израильским, как нацией, как церковью в тот момент. Этот завет был заключен на Синае. Второе, что Бог хочет сделать, Он говорит, я хочу быть непосредственной близости между вами. Не наблюдать за вами, а я хочу быть среди вас. Наблюдать одно с целью того, чтобы сказать на недостатки, а быть среди них – чтобы с целью, чтобы помочь, это совсем другое. Но жить в присутствии Бога, это тоже что-то обязывает человека. Скажите, когда к вам придут гости, очень важные персоны, очень важные гости, вы себя ведете с ними так, как без них, или по-другому немножко? Немножко по-другому. Оно нас чем-то стимулирует, чем-то обязывает, не так ли? Поэтому смотрите, что значило жить в присутствии Бога? Как это выглядело? Братья мои и сестры, хочу сказать вам, Господь теперь, когда Он сказал это, устроит мне жилище, я буду среди них жить, Он с ними находился там постоянно, и они это видели. Но сегодня этот принцип также сохраняется в христианской церкви. Ведь Христос, когда возносился с земли нашей, что сказал? И сея с вами во все дни. Я с вами буду постоянно на всяком месте. Принцип тот остается и по сей день. Как выглядело жить в присутствии святого Бога. Давайте откроем и прочитаем несколько текстов, чтобы мы могли понять сущность всего этого. Книга Левит, 1 глава, с 1 до 9 текст. Идет речь о том служении, которое совершал народ израильский. «И возвал Господь к Моисею и говорил с ним с шатра откровения и скинии, говорил. Он повелел сказать израильтянам, когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное, из крупного или мелкого рогатого скота. Если кто пожелает, чтобы ее приношение было из крупного скота, завершилось всесожжением, пусть приведет свою жертву мужского пола и без изъяна ко входу шатра откровения, чтобы обрести ему благоволение Господне. Пусть возложит человек всей руку свою на голову, приведенной им на всесожжение жертвы, чтобы она была принята, заменив его собой. И таким образом его единение с Богом было бы восстановлено. Заколет человек сей же животное перед Господом. Сыны же Аарона, священники, должны совершить обряд, а именно принести пролитую кровь и ею покропить со всех сторон жертвенник, что у входа в шатер откровения. После того, приносящий жертву снимет шкуру животного, которое должно быть полностью сожжено, и рассечет его на части. Сыны же Аарона, священники, возложат на жертвенник пылающие угли и на них дрова. На эти дрова, горящие на жертвеннике, положат сыны Аарона, священники, рассеченные части животного, голову и жир, внутренности жертвы и голени ее, приносящий должен вымыть. И священник в дым обратит все возложенное на жертвеннике. Это всесожжение, дар для отрадного благоухания Господу. Я специально прочитал этот довольно большой отрезок Священного Писания, чтобы вы могли вникнуть в систему богопоклонения в тот момент. И я думаю, оно помогло нам кое-что уяснить. А именно, как выглядело жить в присутствии Бога, что означало жертвоприношение, каковы жертвы угодные Богу, братья и сестры, каковы жертвы угодные Богу. Богу угодные жертвы, которые имеют ценность для самого человека. Ведь не бралось животное где-то найденное или самое, скажем, плохое, что мне негодно, я отдал Богу. То, что приносило ценность, имело ценность в моих глазах, самое лучшее, я должен был отдать это кому? Господу. Да, самое лучшее отдать Господу. Потому что через это я желал иметь близкие взаимоотношения с Богом. Друзья мои, в каком духе я должен был это приносить или жить тогда? В молитвенном духе, в молитвенном возношении я приходил с жертвой туда, перед лица Божье. Я ставил руку свою на голову жертвы, я исповедовал свой грех, так и полное всесожжение означало полная самоотдача Господу. Полная самоотдача Господу. Скажите, принцип этот сегодня соблюдается у нас или нет? Мы отдаем Богу и должны отдавать Богу что? То, что есть у нас самое лучшее, самых себя, правда? И как мы должны себя отдать? На 50%, 30%, 20%, 75% или 90%? Бог говорит, всего, полная отдача Богу нашему. Дальше. Когда я приводил животное, это, я сразу понимал, что это заместительная жертва, замена. Замена была равнозначна, равноценна ли была замена? Скажем так, я должен умереть, но вместо меня погибала жертва, ягненок. Равнозначная же замена, человек и ягненок. Нет, что больше? Человек, безусловно. Но это уже сразу наводило меня на мысли, что Бог умирает вместо меня, человека. Равнозначна замена? Нет. Нет, и еще раз нет. И я понимал, что вместо меня Бог умирает. Какие чувства вызывало во мне вот все это, когда я осознал это? Я склонялся с благоговением перед Богом. Не так ли? Господи, Ты ж за меня умираешь. Ты ж за меня отдаешь свою жизнь. Безусловно, грех нужно было закрыть. Это потому что грех – это то, что Богу не свойственно смотреть на него. Это причина расторгнутых взаимоотношений с Господом нашим. И грех именно покрывался таким образом. Далее, весь этот обряд раскрывал нам, как нужно было все сделать. И еще одно хочу ваше внимание обратить. Не буду останавливаться детально, потому что времени мне не позволяет теперь. Хочу обратить ваше внимание, когда было рассеченное животное, человек и священник участвовали вместе в этом служении, не так ли? Что-то делал человек, что-то делал священник. Человек пришел, исповедовал грех свой, заколол животное, священник кровь носил туда. А дальше что делал человек? Снимал кожу, животного. И знаете, что еще дело? Здесь мне очень хочется на это обратить внимание. Внутренности. Внутренности, когда их нужно было очистить. И кто мыл эту грязь всю? Приносящий. Приносящий. О чем это говорит? О чем это говорит? Всякие мерзости, всякая нечистота, она означает что? Грех. Жертва безвинна, а грешник кто? Я грешник. Чтобы у меня как-то вызвать отвращение ко греху, я должен был это все делать. Понимаете? Чтобы я именно понимал, что такое грех в очах Божьих. Он ему не свойственен. И я должен был именно это все делать. Друзья мои, книга Левит учит нас, что значит жить в постоянном присутствии Бога. Она учит нас, что жизнь в постоянном присутствии Бога – это жизнь, когда я желаю получить помощь от Него. Греховной человеческой природе свойственно умолять Господа, свойственно умолять Бога до полного соответствия с нашими планами, вкусами и желаниями. Мы бы хотели Бога поставить в наше восприятие таким, как Он есть в нашем восприятии, но книга Левит открывает нам, что Он не такой. Мы должны подчиняться под Его волю, мы должны принимать Его условия. Священное Писание учит нас, что мы не можем Богу навязывать наши мнения, наши планы, наши стандарты святости. Нет, но мы должны научиться, что сделать? Принять их и жить с ними. Что означает «святой Бог» в понимании этого слова? Это слово, которое ставит Бога, святой, над всеми нашими фантазиями, над всеми нашими воображениями о достижении успеха, благополучия и всего, что у нас есть. Святой Бог, это выражение учит нас, как нам жить в постоянном присутствии того, перед кем миры поклоняются все. Это значит, друзья мои, что нам нужно научиться жить, нам нужно пересмотреть все свои, всю свою жизнь без остатка, все аспекты нашей жизни, нашу культуру, питание, ведение сельского хозяйства, деловые операции, жизнь в семье, воспитание детей, все абсолютно, наши отношения к служению, наши отношения к обязанностям, все включает в себе жизнь в присутствии святого Бога. Все включает в себя это. Поэтому все это надо абсолютно пересмотреть. Потому что мы не Бога склоняем до нашего уровня, а мы что делаем? Принимаем то, что Бог дает нам, и учимся жить именно с этим. Именно об этом говорит книга Левит. И вот смотрите, все главы, каждая поочередно, они именно учат нас тому, что значит жить в присутствии святого Бога. Какими должны быть взаимоотношения в семье, на работе, скажем, деловые отношения. Все абсолютно продумано, все абсолютно представлено. Для чего? Я хочу жить в присутствии святого Бога. Я должен вот это, и это, и это иметь. Что для нас именно сегодня, братья и сестры, значит жить в постоянном присутствии Бога? Во-первых, друзья мои, мы должны осознать реальность, что Бог видит и знает все. Он сказал, сея с вами во все дни до скончания века. Когда Христос возносился из земли, Он сказал, пошлю утешителя, который будет с вами постоянно на всяком месте. Осознаем мы ли реальность ту, что Бог на всяком месте с нами? Осознаем ли мы это? Или мы думаем, что Бог только здесь, а в других местах Его нету? Мы должны осознавать, что при совершении всяких деловых отношений, при наших разговорах в семье, даже самых, возможно, интимных отношениях, друзья, Бог все знает и слышит. Это очень много меняет в нашей жизни, если мы все это осознаем. Во-вторых, мы должны не склонять Его до нашего уровня восприятия, а и сегодня мы должны научиться жить по Его стандартам. которые Господь нам дает через это слово свое. Где эти стандарты записаны? Эти стандарты записаны в Слове Божьем. И также в духе пророческом. Сегодня апостол Павел обращается до нас для нас из желанием сказать нам, что это значит для нас сегодня жить в присутствии святого Бога. Смотрите, знакомый для нас текст, друзья, мы можем с вами прочитать. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 текст и далее. «И сам Бог, Бог мира, да освятит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос, верен призывающий вас, Он совершит все это». Господь хочет нас сделать также святыми. Он хочет нас с вами сделать подобными, если скажем так, Бог святой, Он исконно таким был всегда, то нас с вами отделенными или святыми освящает Он под подобие свое, подводит под эти стандарты. И Он этого делает, если мы пожелаем это и доверимся Ему. С какой целью все Он это делает? С целью того, чтобы мы с вами могли жить вечно в присутствии святого Бога. С целью одной – помочь нам. Помню в своей жизни такую историю. Я ходил еще в школу, и однажды пришла в школу проверка. Инспектора пришли в школу. Так получилось, что они пришли, и у нас была контрольная по алгебре. Скажу сразу, алгебру я не очень любил. Четверка у меня была, но я ее не любил, этот предмет. Я всегда сидел на задней парте, потому что был самым высоким, сидел на задней парте. Пришедший инспектор пришел и сел возле меня на задней парте, еще сзади меня. Все улыбаетесь, потому что знаете, что это такое. Да? И нужно писать контрольную работу. Ни до кого не посмотришь, и никто тебе не поможет, потому что инспектор сидит сзади. Естественно, он понял эту ситуацию сразу. И он, когда сел возле меня, я решаю все, но он увидел ошибку. На черновике, где я сделал ошибку, он увидел ошибку и сказал мне такой, он видел, что я, ну, скажем так, неуютно себя чувствую, он говорит, не бойся, я пришел, чтобы помочь вам. Это для меня было что-то новое, уже немножко как бы дух вошел в меня. Но когда он увидел ошибку, он указал пальцем и сказал, посмотри и пересчитай. Друзья, я обратил на это внимание, еще раз он мне подсказал потом, я решил контрольную, сами написал на пятерку. Теперь, понимаете, Бог нас, Он говорит, я святой, Он исконно таким был. Я не желаю наблюдать за вами из камеры наблюдения, чтобы вас упрекнуть, но я хочу жить с вами, чтобы помочь вам быть также святыми. Да благословит нас Святой Бог и поможет нам быть такими. Аминь.